хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. С вами в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пождаев.
Здравствуйте, здравствуйте, Эльвира. Что у вас за заминочки, за запиночки? Вы же никогда так не делали.
Да что вы, да что вы. Да я вам сейчас тут... Попробуйте меня изменить, да. Тема эфира, друзья, можем ли мы изменить другого человека? Будем сегодня... Так, правильно же, да? В общем, можно ли? Не можем ли мы, а можно ли? Ну вот...
Ну, можно говорить и нужно ли.
Да, и в том числе мы разберем, имеем ли мы вообще на это право, как это сделать, если имеем вдруг, не знаю. Мне кажется, что не имеем, ну, посмотрим, к чему придем в нашем обсуждении. Поэтому, друзья, пишите ваши вопросы, комментарии на эту тему, пишите ваши истории, ваши недовольства. Я уверена, что у каждого из нас есть недовольство своим мужем или женой, нам бы очень хотелось исправить какую-то вот черту в нем. А мы не знаем как, и не получается. В общем, пишите, друзья, истории, рассказывайте, мы будем зачитывать, отвечать. Ждем.
Да, конечно, истории, как всегда, мы ждем. И, ну, давай вот прям с самого начала и начнем. Начнем с того, а нужно ли менять вообще человека?
Ну, слушайте, нужно, это такой вопрос. У меня, вот я знаю вопрос, ответ на вопрос, имеем ли мы право. Нет, имеем, не имеем.
Имеем ли мы право, но...
Ну, мы не имеем права взять и менять другого вот человека, посмотри, он не наша собственность.
Посмотри, то есть вообще в нашей действительности есть такие штуки, ну, конечно, под названием исправительные колонии. Ну, вот я туда залез, но вот слово
исправительное. Вы предлагаете сейчас, чтобы исправить свою жену, муж должен, значит, ее сослать или что?
То есть в государстве существуют такие системы исправительные, то есть которые туда помещают человека, и человека там каким-то образом... исправляют.
Ну, подождите, мы же не об этом. Я-то в контексте семейных отношений говорила.
Нет, конечно, мы не об этом, но я так вот издалека забрасываю камни, что вообще прецедент, он существует. И человек, у человека есть вот такое, ну, желание, хотение, когда он видит другого человека, когда он живет с другим человеком, ему хочется его под себя что сделать? Подправить, подстроить, подточить, да. подшлифовать и так далее и тому подобное. Чтобы он был каким? Удобным.
Ну да, ну...
Ну.
Но это же не значит, что мы имеем право так поступать. То, что люди так поступают, это не значит, что это нормально. Вот как бы...
Вот хороший вопрос, он прям в правовой сфере. Имеем... Друзья, вот что вы думаете, имеем мы право или не имеем?
Такой
это этический такой вопрос, имеем право или не имеем? Если мы имеем, то до какой границы? Мы имеем право, потому что я знаю, вообще Эльвира Чепенко любит слово «границы». Вот она их всегда...
Я на самом деле недавно поймала...
Ты для меня человек с ружьем просто.
Спасибо, да. Со всем видом оружия, которое есть, да. Я недавно поймала себя на другой мысли. Вот даже хотела там пост сделать где-нибудь у себя в соцсетях. Я люблю всех исправлять, поправлять, когда кто-то там что-то неправильно сказал или где-то что-то ошибается, а я знаю правильный ответ. Я вот люблю это делать. Но не для того, чтобы выпендриться, смотрите, я какая, а потому что вот чувство несправедливости во мне вопиет. Это же надо исправить, а я могу это сделать, и тогда вот мир станет лучше, понимаете? И тут я недавно себя поймала на мысли, что при этом же самом я считаю и пропагандирую, что мы не имеем права вмешиваться в жизнь другого человека и что-то там решать за него. Он самостоятельная личность, пускай как бы обращается за советом, но влезать и своими руками там что-то чинить, это неправильно. Я же не хирург, в конце концов.
Ну, по поводу чинить, да, но по поводу...
И получается, что я даже поправлять не могу людей, понимаете? Это неправильно. Они имеют право на свободу, на желание говорить, как они хотят.
Ну, их свобода заканчивается, где начинается твоя свобода, правда?
Но моя разве свобода начинается... Там, где вот привычки моего мужа, или, например, у него разве свобода начинается там, где привычки мои? Если мои привычки его раздражают, пусть что-то делает со своим раздражением.
Ну, представим, что ребенок некорректно говорит буковку «Р». Мы его тащим к логопеду и исправляем буковку «Р». Мы хотим,
если получится.
Говорил, если получится, если постараться, там уздечку можно даже подрезать, там что-то сделать.
А надо ли? Стоит ли это того? Ну, будет он не выговаривать букву «Р», и что теперь? Мир рухнет.
Владимир Ильич, там, не выговаривал, и как много достиг?
Понимаете?
Как далеко продвинулся он в этой жизни?
Ну, то есть, вот это тоже хороший вопрос, цена наших исправлений. Ну, я вот не знаю, стоит ли это делать?
Это вопрос достаточно сложный и запутанный. И это вопрос... Я думаю, что невозможно придумать универсальный ответ на этот вопрос. Потому что вот такое правило бы изобрести, как там конституционная статья, сказать, вот так мы сегодня делаем. Я думаю, что в каждых отношениях это что-то свое. Это что-то с учетом, с поправками на личностные отношения, с вообще какая это личность, что это за человек и так далее. Ну вот представь, что человек, который приходит к тебе, ну там у тебя свои собственные права есть, да, он, например, не в урну кидает бумаги, а рядом с урной.
Или у что-то. Меня дома?
Ну, у тебя дома, например. А ты...
Не, ну я скажу, как бы.
Ну а что ты будешь нарушать его границы-то?
Не-не-не, это он что мои ты? Нарушил. Тут вы сами сказали, я человек с ружьем. Вот урна, вот бумаги, я не понимаю, где дисконнект.
Вот здесь вот очень сложно эти плавающие границы, потому что есть люди, которые молчат, не говорят, потом они мучаются и так далее. Вопрос достаточно запутанный, друзья. И поэтому мы хотим сегодня вас взять в охапку и вместе вот потихонечку разбирать эти дебри, в которые мы тут вот пытались наплести. Да не то, что мы пытались наплести, я думаю, что в этих дебрях мы все и живем, потому что так или иначе каждый из нас имеет право на свободу, каждый из нас имеет право на границы, и каждый из нас вот со своей свободой, со своими границами куда-то вылазит, что-то пытается сделать, получает по голове и так далее. И вот в этом во всем мы с вами и проживаем.
У нас есть одно сообщение, Наталья нам пишет, цитирует она Эриха Фрома: «Я убежден, что никто не может спасти своего ближнего, сделав за него выбор. Все, чем может помочь один человек другому, это раскрыть перед ним правдиво и с любовью существование альтернативы».
Ну, Эрих Фром молодец, он очень красиво все это написал. Конечно, есть такое понятие, есть такая штука под названием выбор, и нам нужно сделать человека самостоятельным. Но вот процесс там про любовь было написано, процесс подготовки, процесс взросления другого человека достаточно занимательная очень история. Да? Ну, например, два человека поженились, и мы выяснили, или жена выяснила, что, оказывается, его эмоциональный интеллект, и он такой еще пацан пацаном, хотя ему там тридцатничек, а ему 15. И вот как его воспитывать? Как ему помогать вырасти до 30-летнего? У Эльвиры границы пошли до лица.
Да, правда, я сижу и думаю.
Как ему помочь-то? Как ему помочь-то вырасти? Понимаете, как ему помочь сделать этот выбор? Потому что всю жизнь за него выбирали. Вот. А сейчас он вот поступил совершенно в новую субстанцию, в новые отношения, и он не умеет делать выбор, потому что его спрашивают, а что ты будешь кушать? Ну, не знаю. А чё? Ну, что ты, то и я. Вот. Какую ты хочешь сорочку цвета? Ну, не знаю. Какую выбери сама себе. Какую тебе нравится, такую я буду носить. Ну, и так далее. Как вот здесь вот это же интересно, целый процесс.
Ну, во-первых, воспитания. Такие вещи до свадьбы не скрыть, так что... Ну, женщина, красивый, которая выберет такого мужчину.
Был. Он был красив.
Ну, слушайте, женщина, которая выберет такого мужчину, ей, значит, так удобно. Давайте начнем с этого. А если им вдвоем так удобно, ну, как бы бог с ними, что? Что я могу сказать? Опять, вот, смотрите, границы. Зачем мы будем лезть туда и что-то переделать, если они вдвоем так договорились, и им так удобно? Я не знаю ответ на этот вопрос, честно. Впервые я в полной растерянности в эфире, потому что я не понимаю. И с той стороны правда, и с этой стороны правда, и с этой стороны правда, а в итоге все равно... Правильно не получается.
А в итоге все равно правильно не получается. Ну, вот давай, ну, раз уж мы взяли этот пример, давай начнем его разбирать. Если мы понимаем, что у человека не сформировано мнение, у него не сформировано мировоззрение, у него не сформирован фундамент ценностей, то, по всей видимости, надо ему помогать. Надо ему помогать вот становиться взрослым, надо ему помогать формироваться. И вот здесь вот очень такой тонкий, щепетильный вопрос, каким образом ему помогать, потому что всегда есть такая штучка под названием искушение, когда нам хочется из него вылепить то, что вот хочется вылепить, вот, подстроить под себя. И здесь хотелось бы, чтобы как-то вот, ну, мы честны были с самим собой, но я думаю, что искушение порой побеждает человека, и он делает из него то, что он делает. Это сплошь и рядом встречается, когда мамы делают сыновей удобных, ну, как бы для себя, для своей собственной жизни. Они потом поступают к жене, ну и так далее. Потом воспитывают детей, И этот круг, эта цепочка, она идет. Но в любом случае, я думаю, что когда таких людей мы встречаем в своей собственной жизни, нужно формировать процесс выбора. Это достаточно детальный такой вопрос. Что ты будешь есть, или что ты любишь, какие предпочтения, набор целый вот предлагать перед ним, и для того, чтобы он выбирал. Вот этот человек, вот какой ты хочешь, вот это. Ну, выбери за меня. Подожди. Давай ты выберешь. Вот с самого начала, вот с самых каких-то простых деталей учить человеку процессу выбора, чтобы он учился. И, я думаю, что это будет долгенько вообще-то, но это процесс стоит того, потому что человек должен почувствовать себя самостоятельным, потому что в ощущении своей собственной свободы, своего собственного выбора есть некий кайф. Just do it. Я это сделал. Это мне принадлежит. Это моя идея. Это мой продукт. Это моя линия на обоих, сказал ребенок.
То есть вы сейчас, по сути, привели пример, как изменить человека и сделать его более самостоятельным. То есть как развить в человеке самостоятельность. Это можно сделать, это долго, это давать постоянно делать выбор даже в мелочах. Но это одна из черт.
Ну, потому что достаточно много людей, которые смяты жизнью, которые не могут выбирать, которые манипулятивны, которыми можно манипулировать. И таких людей очень много, потому что мы живем, к сожалению, именно вот, в таком контексте. Под массовым воздействием, и нами манипулируют с самого раннего детства. И свободные люди, они, в принципе, они проблематичны. Ну, в семье свободный ребенок. Вот он выбирает, и он заявляет о своей свободе. Такого ребенка подавляют, как правило, потому что ребенок должен быть послушный, ребенок должен быть аккуратный и все остальное. Но он неудобный, потому что неудобно с человеком, даже с маленьким человечком жить, у которого есть свое мнение. Вот приходят гости, например, и вы рассказываете, какая вы офигительная блогерша, как у вас все прекрасно, все хорошо. А ребенок вам подает, да какая ты блогерша офигительная, да ты тут с папой вчера ругалась последними словами, а в своем инстаграме ты там расписываешь, потому что деньги на этом зарабатываешь. Упс, мы приехали. Понимаешь? И естественно, что
так,
ребенок...
стоп, это невоспитанность.
Это невоспитанность, но это ребенок...
Своё я невоспитанность?
Нет.
Давайте
разгоним. Нет. Ребенок видит, что диссонанс у него происходит. Если этому ребенку 9 лет, воспитанность... он сказал. Естественно, что я использовал такие фразы, которые сделали угрозу твоей. И ты сказал, что это невоспитанность. Ребенок сказал, что неправда это, мама. Потому что в жизни не так. И мама расстроилась.
Слушайте, пока у нас все плохо складывается, потому что вы говорите о том, что можно изменить человека, сделать его удобным. Ну, то есть, нет, давайте не будем...
Я привожу примеры того, что достаточно много таких людей. И я говорю, что мы должны выходить из этого порочного круга для того, чтобы делать людей самостоятельными. Потому что чем больше самостоятельных людей, тем эти люди будут заботиться о других людях.
Делать людей самостоятельными. Значит ли это... уважать их выбор, уважать их границы,
конечно,
не лезть со своими изменениями.
Конечно.
Тогда опять встает вопрос, не имеем мы права менять других людей.
Мы можем им помогать, если нас позвали туда. Я считаю, что вот для того, чтобы человек... Вот первое, с чего нужно начать, это сформировать у человека понимание, что он нуждается в процессе выбора, что он нуждается в самом выборе. Нужно это сформировать, понимаешь? А если человек живет, вот ему там все ему дают, кашки, машки, малашки, я не знаю, все остальное, да ему он даже не парится об этом. Что ему выбирать, ему за него уже все решили. Зачем это делать? И первое, с чего мы начинаем, процесс выбора. Потому что не надо за ребенка выбирать, куда он пойдет учиться. Не надо за ребенка выбирать, в каких башмаках он пойдет. Я недавно объяснял как-то. Вот недавно пример. Мой старший капризничал, был достаточно холодно, в квартире жарко, отопление включено. Говорит, не хочу я там какую-то теплую куртку одевать, думаю, все остальное. Моя жена его, одевай, потому что ты займется в этом нотации. Говорю, пусть он ее возьмет с собой. Пусть идет так, как он хочет. Пусть он замерзнет. Чтобы следующий раз... Это его выбор, это его поступок. Ему уже 14 скоро будет. А ты, говорю, все, его одеваешь. Пусть сам одевается уже. Пора. пора.
Ну ладно, мы про выбор, потому что, мне кажется, мы ушли куда-то, потому что я
думала,
что...
Мы тут за Фром зацепились, да, и улетучились.
Я думала, что мы будем говорить все-таки, ну, можно ли изменить другого человека, тем звучит. То есть, например, если нам не нравится какая-то черта характера или привычка, или, ну, поведение, решение, может быть, не знаю. Вот о таких вещах между мужем и женой, а мы как-то тут больше...
Я думаю, что...
на детей переключились.
Я думаю, что теоретически мы можем менять другого человека. Теоретически, да. Если человек слабее, если человек податливее, если человек согласен, то он, его можно подстроить под все, что угодно. Человек привыкает ко всему. Можем. Но мы
если
говорили
ему
про
так
этику.
Комфортно.
Но про этику. Про этику. Потому что, смотри, человек, ну, нам что-то не нравится в этом человеке. И, возможно, человек не понимает, что это мешает не только другим людям, но и ему самому. Но он этого не понимает. И в нашей компетенции, в нашей власти помочь человеку осознать это. Ну, помочь ему осознать. Ему нужно, ну, достучаться, объяснить и так далее. И опять вот в процессе объяснения, как мы это будем делать, мы же можем же манипулировать и давить и так далее. Но показать ему всю аргументацию и сказать, вот мой аргумент, вот мои доводы, пожалуйста. Вот тебе срок, подумай, хочешь идти на эту гору? Пойдем. Не хочешь, я пойду один. Вот так. А хочешь, не хочешь?
Как вы заговорили,
а как я заговорил?
Это разводом пахнет.
Ну каким разводом? Нет, почему разводом? Потому что процесс изменения, это достаточно сложный процесс. И он нуждается в сопровождении. Вообще, как меняется человек? Ну, это вот то же самое, когда есть люди, конечно, целеустремленные. Вот есть маленький процент людей, которые берут себя в руки и начинают менять там форму своего тела, там привычки свои, там что-то еще. Берут там английский язык, учат, потом французский, потом... Таких мало. Но есть другая масса людей. И другая масса людей нуждается в сопровождении. Оно нуждается в тех людях, которые помогут им пройти этот процесс изменения. Потому что это очень важно. Ободрение, добрые слова какие-то, рядом человек идет с тобой и так далее. В гору идти вдвоем легче, чем одному ползти.
Ладно, а что значит тогда «я пойду один»?
Я пойду в другую сторону, один на гору, если... Я тебя, например, зову в какую-то там поездку. Или приглашают тебя, ты говоришь, я не поеду, я не хочу, это будет очень сложно. А я знаю, что тебе нужна эта поездка, потому что у тебя там проблемы там, со здоровьем, с легкими, и тебе нужен этот воздух какой-то там специально на этой горе и так далее. Ну да, это будет непросто. Но я тогда пойду один.
Сообщение, значит... Упс, у меня тут написано. Не знаю, что ты знаешь, так подписали или модератор так написала. Сообщение такое. Просто я где-то слышала, что если за год ваши отношения не переросли в семью, то и дальше ничего не будет. Мы вместе больше 5 лет, были предложения выйти замуж, но так предложениями и остались. Ссоры и расставания были, но вместе пока. Никак не можем расстаться, просто интересно, что делать. Так,
ну, вы уже
так
сами...
давайте как-то контексту
передачи.
Нет,
вы уже сами сказали, что делать,
привяжем.
Потому что, ну, я думаю, что процесс выбора. Вам нужно выбрать, вам нужно... Мы говорим про... можно изменить другого человека, а предложения были, вы дальше не пошли. А почему вы не пошли дальше, объясните. Или ваш молодой человек сделал вам предложение, и потом притих, приглух, стал глухим.
А вот это, кстати, хорошая тема. Надо будет отдельно даже эфир про нее сделать. Вот делают предложение, а потом как бы оба сидят и ждут у моря погоды, кто первый начнет про свадьбу говорить. А я вот девушек в этом смысле не понимаю. Но если ваш парень сделал вам предложение, вы сказали «да», прошел месяц, прошел 2, ничего про свадьбу не слышно, ну так заговорите.
Да, абсолютно точно. Заговорите, помогите. Может быть, он сам не знает, что дальше делать.
Вот. И как там было? А я не знаю, что дальше. Я так далеко не заходил.
Вот именно. Он не знает, что дальше делать. Надо ему просто помочь, спросить. А дальше-то что? Поставить дедлайн.
Мы женимся до августа.
Нет, надо сказать так. Мы идем сейчас в ЗАГС, надо сходить. Надо родителям сказать. Мы будем делать свадьбу на Бали? Не будем делать. Мы там платье покупаем, там не покупаем.
Так. Поэтому вот выбор, да, у вас есть выбор, заговорить или расстаться, как вы написали.
Я думаю, у нас всегда есть выбор, и опять, смотрите, ведь что меняет нас, другого человека? Его меняют события, его меняет прохождение, ну, по, по, по жизни, по каким-то каналам, канавам этой жизни. И это имеет воздействие на человека. Вот то, что имеет воздействие на человека, то его и меняет.
Так, еще сообщение от Яны. Поменять другого человека невозможно. Нужно принимать людей такими, какие они есть, а совершенных людей нет. Любят за несовершенство.
Ну, эта фраза очень такая. Надо любить людей такие, какие они есть. Ну, понимаете, если человек хам, надо его принимать таким, какие есть. Я не считаю, что его нужно принимать человека, если у него есть какие-то такие вещи, которые, ну, которые ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезут. Если он публично хамит, если он что-то такие-то вещи делает, ну, я не думаю, что надо его любить, и надо его принимать и сказать.
А что надо делать?
А нужно сказать ему, вот в моем присутствии, у меня вот один есть приятель, который, простите, он харкает в урну. И я ему говорю, слушай, в моем присутствии вот это делать не надо. Я, конечно, могу его любить, принимать и так далее. Но вот этого делать не надо.
И реакция какая? Не делает?
Нет, если он это делает, я смогу встать и уйти. Потому что я не хочу это видеть. Вот тебе покоробил, а я это же вижу, это, простите. И все остальное. А зачем мне это нужно, вот это, когда мне на голову будут сыпать, не пойми чего?
Вот, и смотрите, радоваться этому. Хорошо. Вот смотрите, интересный случай, противный, но интересный. Вы говорите, я встану и уйду. Вы не вмешиваетесь в жизнь человека, вы не изменяете его.
Нет, не изменяю.
Вы просто уходите.
Я заявляю, что мой хороший, тебе нужно в моем присутствии, вот ты хочешь, тебе нужно это изменить. Это то же самое, когда, ну, ты куда-то идешь, надо себя привести в порядок или еще что. А вот это вот, любите, вот мы не можем никого изменить. Ну, простите, ну, тогда каждый человек будет делать все, что он хочет. Так можно в туалет ходить в электричке, как некоторые это делают. Ну, давайте мы будем так себя и вести.
Ольга пишет, зачем менять, если такого выбрали вы сами? Можно поменять диван, а человек — это личность, которую он уже сформировал.
Ну, процесс личности формируется в течение жизни, понимаете?
Удобных людей не бывает, это не свитер.
Нет, естественно, что у каждого человека есть набор, есть свой собственный инструментарий. И, по-моему, у Чехова есть рассказ «Душечка», которая там подстраивалась под очередного мужа. Я с вами согласен, но, понимаете, вот у каждого из нас есть набор или перечень там привычек, каких-то, ну, каких-то вещей, которые, ну, которые мешают жить. И я думаю, что когда мы их заявляем, когда мы говорим об этом, то мы помогаем друг другу в том, чтобы становиться лучше. А как по-другому?
Я люблю ставить вас в сложные ситуации. Давай. Вот вам еще одна сложная ситуация. Ну, я не со зла, просто вот так оно и есть. Смотрите, с друзьями мы можем так поступить. То есть мы заявляем о том, что, дорогой, вот это вот, дорогой друг, вот это вот в моем присутствии делать не надо, мне неприятно. Если ты будешь это делать, как бы, ну, я буду вставать и уходить, наше общение прекратится. Жене или мужу, ну, исходя из хороших мыслей о том, что брак до конца жизни, мы так заявить не можем. И если мы приходим к нашему мужу или жене и говорим, ты знаешь, вот у тебя есть привычка, вот дурная, она так меня раздражает. Я вот в начале передачи сказала, что это дело того, кто раздражает, да? Кто раздражается, пусть типа сам работает своими эмоциями. Но на самом деле это неправда. Вот он приходит и говорит, меня вот это раздражает. Вот вы говорите, делать друг друга лучше. А там в ответ говорят, я не могу ничего сделать, я буду так себя вести дальше. И все, и точка. И вот, не меняется человек. Что делать?
Вот смотри, ну, самый банальный пример — носки.
Ладно, давайте.
Мужчины как-то очень философски относятся к носкам, потому что это их, может быть, нелюбимая часть гардероба, поэтому они их оставляют где только можно. Но опять они там в разном состоянии, но я не буду там говорить про концентрацию, про все остальное. И я помню этот разговор у нас с женой.
Так.
И она, значит, мне про эти носки, там вот надо их туда относить. А мне всегда, вот ты приходишь, вот садишься на диван, снимаешь эти носки, тебе уже идти никуда не хочется. Никуда ты там в ванную комнату, где стоит корзинка для грязного белья и так далее. Вот она что-то опять шла и говорит, ой, опять эти носки не убрал. Я их так раз, думаю, она прошла, я под подушку их так раз спрятал. Вот, до той поры, пока она там не легла отдохнуть, и так что-то руку запустил под эту подушку и вытащил, то, что вытащил. Ну, я думаю, что если не нравится...
Нет, что было дальше?
Что дальше? Да. Ну, мне было неприятно. я попал в очень неприятную ситуацию. Ну, не то, что она прям кричала, возмущалась. Говорит. Но она меня спросила: Юр, ну как так?
Юр, ну как так? Это фраза дня просто будет.
Я понял, что как-то, ну, если ты любишь человека, ну, ты постараешься это сделать. Естественно, что не надо закатывать истерики, не нужно биться в углу. Я думаю, что нужно человеку помочь в том, чтобы помочь себе. И когда ты помогаешь, когда ты перестаешь, может быть, пилить, и говоришь, давай, я буду... Я помню, иногда даже сейчас я там что-то делаю, моя жена приносит там урну или что-то еще, подносит ее, я там бросаю и ухожу.
Ваша жена золотая просто.
Она золотая, да, мне повезло с женой. Поэтому я думаю, что нужно помогать. Потому что тогда... Я думаю, что конфронтация, она не поможет, потому что с мужчиной сражаться можно. И некоторые сражаются всю жизнь там за какие-то там детали в интерьере или еще в чем-то, в каких-то вещах. Но это приводит к обострению и к разводу, к сожалению. Даже такие мелкие вещи.
Ну, то есть я была все-таки права. Если вас раздражает какая-то привычка супруга, то работайте со своим раздражением. Вот и все.
Нет, нужно работать со своим...
И надеетесь, что когда-нибудь...
Нет. Затыкаться не нужно, потому что это будет разрушать вас. Вот, вы будете это глубоко куда-то туда, на дно это все скидывать, вы будете цементировать, этот росток будет пропадать, это будет разрушение самого себя. То есть, если... Это история, я сегодня буду кучу неприятных историй для Ильи рассказывать. Где-то в какой-то деревне там гости приехали в семью или бабушки какой-то, вот. И она, борща, что ли, наливает и так далее. Один там гость говорит, один мужчина говорит, слушайте, там, Анастасия Степановна, тут ложка немытая, можете другую дать? Она так, или помыть? Она так в рот ее взяла.
Я поняла.
Может быть, это анекдот облизал и говорит, помыла. Ну, понятно. Ну, вот я думаю, что разные есть ситуации. Надо помогать друг другу. Вот у меня с женой так получается. Она помогает мне стать лучше, а я помогаю ей стать лучше. И так вот, как камень точит, и мы становимся более гладенькими.
Но все это возможно только при любви. Это я в очередной раз убеждаюсь.
Конечно.
Друзья, если у вас есть конфликты какие-то, которые не дают вам жертвовать друг для друга своим вниманием, временем и так далее, лучше разбираться сначала с этими конфликтами, потому что пытаться изменить другого человека с агрессией, со злобой внутри, это провальное дело.
Нет, вы можете... Если это ребенок, вы можете его забить, как личность, очень глубоко. А если это теща, там, свекровь, муж, опять, в зависимости от какой он, то вы можете его забить или можете нарваться.
Так, еще у нас комментарий. У нас интересный комментарий. Все ставят под сомнение, что нужно менять.
Все грамотные просто.
Марина пишет, можно, если он сам этого хочет. Это как алкоголики и наркоманы. Если они хотят измениться, то окей.
Не, согласен. Я думаю, что человек должен изначально понимать, что ему есть куда расти. Вообще, когда человек растет, он же меняется, правда?
Ну, да.
Если он осваивает какой-то процесс, если он осваивает какую-то книжку новую, если он осваивает какую-то игру, если он осваивает, что-то он осваивает, язык там новый учит, то он меняется. Вообще это процесс. И этот процесс, он должен быть интересным. Вообще, когда мы сейчас не берем там алкоголики, наркоманы, это особая стезя, естественно, что это должно быть добровольно. Но это должно быть достаточно интересно. Это как урок. Все вспоминают школу, и были такие учителя, ты приходишь на урок как на каторгу. Это зависит от человека, как он преподает этот урок. А вот процесс изменения — это как похудение. Да? Бывает каторга, а бывает этот процесс или тот же тренировки какие-то. Вот когда ты занимаешься, если ты попадаешь в хорошие руки, человек, который помогает тебе, это просто заглядение. А бывает, ты что-то делаешь такое, это же невозможно. Это настолько... И мы, кстати говоря, мы же русские, мы почему-то думаем, что вообще, если долго мучиться, что-нибудь получится, без труда не вынешь рыбку из пруда. У нас должно быть это связано обязательно с какими-то, прям плоть и кровь, какой-то прям на разрыв аорты. Это задушить надо другого человека, чтобы как-то повлиять на него и поменять его. Этот процесс достаточно должен быть интересным. И вот это сопровождение очень интересно. Это как помогать человеку учить другой язык. Да?
Вот не, мне, знаете, что не нравится? Что? Вот вы все хорошо говорите, но мне так не нравится сравнение, что исправлять мужа или жену — это как воспитывать ребенка. Вот это прям меня пугает. Вот когда вы говорите слово «воспитывать» по отношению к мужу или жене, меня аж коробит. Мы не мамочки и не папочки. Вот идеальная ситуация — это когда в брак вступают два взрослых, зрелых человека. Ну, такое не бывает,
есть
ладно.
Такая, есть такая песня, где мне взять такую песню?
Я поняла. Но тем не менее. Ну вот,
я провожу аналогию.
Давайте
хорошо?
Хоть воспитывать не будем в браке.
Нет, не надо воспитывать, потому что так или иначе, мальчику, которому тридцатник, несмотря на то, что у него развитие на 15 лет, так или иначе, когда жена будет включать мамочку, он будет идентифицировать свою мамочку и воспринимать ее как мамочку. Там должны быть, ну, нужно относиться к нему как ко взрослому, которому нужно помочь.
Вот это хорошая фраза. Взрослому,
понимаешь?
которому нужно помочь.
Потому что другую картинку приведу. Это, например, уже взрослый человек, который попадает в какую-то там болезнь, у него случается и так далее. И он, простите, памперс. И если вы будете с ним обращаться как с ребенком, который... Ну, это просто жуть какая-то. Надо к нему относиться как ко взрослому человеку. Но понимать, что да, он взрослый человек, но его развитие вот такое. Он не знает самых элементарных вещей, которые знает пятиклассник. И ему нужно в этом помочь.
Еще сообщение.
Помнишь фильм «Большая перемена»?
Нет.
Ну, вообще. С кем я разговариваю?
Действительно. Марин, а про что фильм?
Там школа рабочей молодежи.
Ну, вы что? Ну, нет, конечно.
Как Шенов, никак. Там Кононов играет главную роль учителя.
Угу. Марина нам написала: мой первый супруг был крайне непорядочный человек. Ой. Врун и аферист. Больше 10 лет моих усилий и...
Марина радуется, вот этот глагол был.
Подождите. Больше 10 лет моих усилий, и его врать стал по мелочам не кардинально, но первый супруг, то есть он все-таки бывший.
Нет, есть люди, которые патологичны, не все могут меняться, и мы должны это понять, потому что меняется именно тот человек, который, во-первых, он понимает, что у него это, возможно, у некоторых это проблема. Он понимает, что это нужно привнести в его жизнь, тогда такому человеку мы можем помочь. И наши писатели, которые нам пишут, да, и наши слушатели, которые слышат нас, они абсолютно в этом правы. Потому что если человек не понимает, что ему это нужно, это бесполезняк. Это будешь биться головой о стенку, только свою голову и разобьешь и надорвешься.
Можем ли мы этот ответ ваш вот сейчас отнести также к вопросу Карины, как изменить наркомана?
По-моему, все центры реабилитационные работают на предмет того, что человек должен дать согласие, что ему будут помогать.
Что он хочет.
Если он не хочет, он может прикинуться, и потом, когда он выйдет оттуда, он опять сорвется и уже ничего не поможет ему.
Еще одна сложная ситуация. Если речь о какой-нибудь дурацкой привычке типа носков, я понимаю, насильно менять человека, то есть мы с Надеждой Обыденовой, вашей коллегой, недавно говорили про цену конфликта. Вот готовы мы заплатить там миром в семье, спокойствием, еще чем-то за вот эти носки? Ну, очевидно, что нет. А вот когда человек попадает в какие-то передряги, в какие-то вот такие ситуации тяжелые, очевидно, вредящие ему алкоголизм, наркомания, криминал, там еще какие-то вещи. Оправдывает ли вот эта составляющая тяжелая насильные методы изменения или нет? То есть, а в таком случае, если мы понимаем, что если мы сейчас не вмешаемся, человек погибнет, мы имеем право вот насильно ему изменить?
Мы можем очень настоятельно ему предложить. Но насильно не поможешь.
Не получится.
Угу. Потому что насильно не получится. Если человек отторгает там пищу, это вот то же самое, как вы пытаетесь человеку объяснить формулу Лейбница, вот, а он и не слушает вас. Ну и как вы в мозг к нему залезете? Ну никак не залезете. И насильно не поможешь, даже если человек деструктивен. Мы сейчас не говорим про психопатологию, мы сейчас не говорим про людей психически нездоровых, потому что там уже их насильно лечат, их помещают в специальное заведение, и там применяют медикаментозное лечение. Мы не говорим об этих людях, мы все-таки говорим о людях, которые самостоятельно могут принять решение. Идти в сторону исправления, в сторону перемены, или не идти. Мы говорим о таких. И про детей мы тоже говорим, потому что ребенок, он, конечно, забывает о том, что он принял такое решение, но ему нужно напоминать об этом.
На эту тему у нас еще два комментария. Дмитрия: изменить взрослого человека нельзя, это аксиома. Взрослый человек может изменить себя только сам. Ну, отчасти Дмитрий прав, мы к этому
отчасти
видим.
Прав, я и плюс еще, Дмитрий, ведь вот поймите, что нам нужны другие люди для того, чтобы видеть нас, как мы меняемся, в какую сторону мы меняемся. Потому что, ну, естественно, что вы меняете себя. Вот опять мы говорим про тренировки. Нам нужен инструктор, который... За нас никто не будет тренироваться, за нас никто не будет там тягать какие-то тяжести, бегать, и прыгать и так далее. Нужен инструктор, который будет корректировать нас, который будет нас направлять, который будет нам помогать в этом. Вот это очень важно, поэтому иногда мы забываем, потому что мы можем куда-то заблудиться, мы можем перегрузиться, мы можем, ну, наделать какие-то вредности себе, а не хотелось бы, чтобы они были.
И Надежда нам написала: насильно заставить никак, человек не животное, решает сам. Грустно, но что поделать?
Ну, грустно, но что поделать, но да, я согласен с вами абсолютно.
Так, что еще нам пришло? Ольга пишет историю: я просила не кидать мне под ноги сигарету, не приходить с похмелья и не пить при мне. Купил Айкос и выполняет требования. Айкос — это электронное что-то, я не разбираюсь с этим.
Наверное.
Это не считается, что поменялся, но меня уважает хотя бы. А почему не считается, что поменялся?
Нет, я считаю, что это он поменялся, он делает для вас. Поймите, что привычка никотиновая зависимость, она одна из самых сильных, и очень, ну, не так-то просто с нее спрыгнуть. Поэтому он любит вас и старается. Ну, ободряйте его, помогайте ему. И я думаю, что если он понимает, что это плохо, если он понимает, что это разрушает его здоровье, кстати, электронные сигареты, они тоже разрушают здоровье, еще как. Вот если вы будете заниматься просвещением, и тогда ваш супруг или кто друг, он будет идти дорогой здоровой.
Ангелина нам задает интересный вопрос. Есть выражение «люди не меняются». Правдиво ли оно или смотря чего это касается?
Я думаю, что это выражение, оно возникает от людей, которые пытались кого-то насильственно изменить и встретили противоречие, встретили агрессию, встретили упорство, и поэтому вот такой возглас «люди не меняются». Или «горбатого могилу только исправят», мы тоже об этом говорим. Вот. Почему? Потому что в нашей культуре мы привыкли менять человека достаточно агрессивным путем. Мы привыкли человека как-то вот брать в ежовые рукавицы. Есть же такое выражение. У нас вообще, в принципе, наши все пословицы, поговорки, они объясняют вообще вот все, почему у нас это происходит. И вот когда мы человека, например, вот у нас ребенок не соображает, опять на детей переключаясь, не соображает в математике. Почему-то мы думаем, что если будем орать на него, если еще и ремнем впорим за двойку, которую он получил на контрольной, он поменяется. Естественно, что раз мы это сделали, два мы это сделали, а в алгебре просвета никакого и нет. И поэтому мы делаем такое умозаключение, что горбатого могила, и люди не меняются. Ну, как я так думаю.
Хорошо, еще у нас сейчас две истории. Одна у меня прям... Шок. Ну ладно, сейчас. Лура нам пишет: человек сам поменяет эту, в кавычках, черту, если до него дойдет, что она в социуме неприемлема или навредит ему. Он ее может придержать. Остальное никого не касается, кроме того, кто обладает этой чертой, которая с кем-то вразрез. Такие черты меняют мир. Или глобально, или собственный. Но так как черты характера окружающих также могут быть ему неприемлемы. Их под него никто менять не будет.
Чтобы вы пример привели одной из черт, что вы имеете в виду, потому что тогда бы мы бы поняли вообще поле рассуждения.
Ну, она имеет в виду, наверное, я так поняла, что все-таки туда же все склоняются, что, и Лувра тоже, что человек сам себя может поменять, если захочет. Если не захочет, ну, как бы... Это уже проблемы...
Ну, мы говорили уже сегодня на протяжении эфира, что есть люди, которые берут себя... как Мюнхгаузен, за волосы, за шиворот, и начинают заниматься собой. Такие люди есть. И их не такой большой процент, которые меняют себя и меняют окружение вокруг себя. Есть такие люди с достаточно сильной волей. Но их не так много. И я не могу говорить о том, вот, понимаете, вот я же разных людей встречаю в своей жизни. Вот разговариваю с человеком, вот ты дом должен то, все, пятое, десятое сделать. Есть люди, которые не могут себя заставить. они нуждаются в помощи, они нуждаются в том, чтобы где-то им помогли, где-то их подтолкнули, где-то что-то сделали, да, вместе с ними. Ну, на первых порах особенно. А есть люди, которым ты уже им расписываешь график определенный, расписываешь, нужно сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Все прекрасно, они все делают, перфекционисты, они молодцы, они все сделали. А в остальном люди, вот они такие, ну, поверь, с испорченной волей. Им очень тяжело собраться.
У нас вопрос от Елены, кто определит эту грань, насильно ли надо или сам может. И там еще про репцентр было. Мы уже ответили, что насильно вообще не помогает, можно даже не пытаться. Это бесполезно.
Насильно, понимаете, вы даже можете достигнуть каких-то результатов. Но смотрите, ведь насилие, оно
не бывает во благо.
Оно не бывает, да, вот хорошо ты сказал, оно не бывает во благо. Насилие, оно убивает человека. Вот, и тут вот вы правильно очень задались вопросом, прям вот вы молодец очень большая, что вы сказали, где эта грань, потому что ведь мы гаскут всегда прибавляем этого насилия. Очень грань это определить очень сложно. Это, и поэтому лучше, ну, не заигрываться с этим. Потому что человек, который впадает в эмоциональный раш, человек, который начинает применять насилие, он останавливается, наверное, тогда, может остановиться только тогда, когда убьет другого человека. Поэтому вот это вот дозированное насилие, дозированное влияние, ну, насилие, да.
Оно насилие. Никуда не деться.
Никуда от этого не деться. Поэтому его лучше не применять. Это вот это к вопросу это как человека, который провинился в чем-то, да, вот муж жену там где-то застукал, что-то он там сделал не так, как он хотел.
Мы говорим про лечение насильное, написал нам Елена. Это про какое?
Про что?
Какое насильное лечение? Мы не говорили про
лечение. Реп-центр мы не говорили.
И вы сказали, что согласие должно быть?
Нет, там должно быть согласие, конечно, родственников и его самого, потому что иначе все это не в то русло пойдет. Это тогда будет насилие над личностью.
Я вопрос задала, можно ли? И вот наш ответ, то, что нет, нельзя. Мы не пропагандируем насильное лечение.
Не, мы наоборот, мы всегда против насилия. И, кстати говоря, напротив меня сидит человек с ружьем. Она всегда эти вещи очень сильно отслеживает. Потому что если там что-то, даже я там иногда в своих рассуждениях могу заиграться, тут ружье может выстрелить, и я это знаю.
Я поняла, может быть, Елена услышала про кто кого сейчас... Кто-то решает сам, а кого-то надо лечить насильно. Но это имелось в виду...
Я говорю, что некоторым надо помочь и так далее. Опять с разрешения. Потому что некоторым людям, которые говорят, слушайте, я не могу, помогите мне, дотащите меня,
проконтролируйте меня. И есть еще психически больные, тут без вариантов. Это не идееспособные люди. Это другое совершенно.
Я говорю вам об этом, да.
Так, история, которая меня повергла немножечко в шок. У меня бунт внутри, но Юрий сейчас это все успокоит. Екатерина пишет: мой парень хочет меня изменить, я инфантильна и мамозависима. Были планы жениться, жили вместе, с недавнего времени он съехал от меня и сказал, что вернется, когда я изменюсь. При этом мы также близки эмоционально и физически. Но это напоминает гостевой брак. Его условия – общение с мамой не чаще одного раза в две недели. Для меня это неприемлемо, так не хочется ничего менять. Как ему угодить и маму не обидеть, и себя чувствовать комфортно? Я молчу, Юрий, говорите, а то я сейчас насоветую.
Ой, как зовут человечка-то нашего?
Екатерина. Катенька. Это парень, не муж, парень.
Парень зовут Екатерина?
Нет, в смысле Екатерина нам пишет, а речь про ее парня, а не мужа.
Я думал, что это уже парень зовут Екатерина.
Никто никому ничего еще не пообещал.
Кать, ну, во-первых, кто сказал, что вы инфантильны? Давайте с этого разберемся вообще, кто вам там диагнозы ставит и кто определяет вообще, какой вы человек. Инфантильный, неинфантильный, здоровый, нездоровый, мамозависимый, папозависимый, парнезависимый и так далее. Это вот это первый момент. Вот кто вам выдал такую, ну, такую характеристику? Почему вы так решили? То есть, если понятно, что вы любите очень парня, вы не хотите его терять, и вам комфортно очень с мамой, я все это понимаю. Но вообще, прежде чем вам будут давать какую-то характеристику, ту или иную, вы должны, ну, как-то ее проверить, что ли. Ну, почему?
Мама зависима.
Ну, это...
что... Для меня это представляется, что мама оплачивает ваши расходы, что вы с ней там живете и есть, не работаете,
есть,
я не знаю.
Может быть, понимаешь, вот иногда бывает мама... По разным причинам есть тесная связь с мамой. Там может быть разные причины. Там не было... Может быть, отец погиб. Может быть, ребенок был болезненный, который... Может быть, она что-то в жизни... Этот ребенок в жизни перенес. Поэтому мама, она проявляет это очень заботу. И есть эмоциональная зависимость дочери с мамой. Есть.
Но мы это не дает права парню ставить условия раз
поэтому,
в две недели
поэтому мы
видеться.
Говорим, что... Поэтому
совсем мы... с ума сошел.
Все, вот человек, видите, ружье стреляет.
Да потому что нельзя так.
Поэтому я не знаю, да, почему... Ну, что... Если это есть, если вы инфантильный, там, мамозависимость, нужно понять, какие причины, да, почему это происходит. Вы получаете что-то от мамы. И если вы до сих пор, от мамы зависимы, если вы до сих пор как бы еще не прилепились к молодому человеку, по всей видимости, может быть, это и не ваш молодой человек. Может быть, и надо как-то ему сказать, слушай, мой дорогой, я очень тебя, конечно, ну... ценю в своей жизни, но надо что-то менять. Потому что когда человек приходит уже со своими требованиями и правами, нужно уметь договариваться. Вообще отношения... А что такое отношения? Отношения — это процесс переговоров. Это взаимоотношения. Это когда мы вместе без каких-то
ультиматумов,
условий, да. Мы договариваемся, принимаем то или иное решение. Он вам выставил там счет, и давайте в этот счет оплачивайте. Ну, я думаю, что это не очень здоровые отношения. И опять, надо же разобраться вообще во всех ваших
я
делах.
Понимаю его тоже, я могу понять. Там, например, если такие тесные отношения с мамой, наверняка мама имеет большое влияние на отношения, на дочь. Она может вмешиваться, и дочь может этого не замечать. Я понимаю, сложно в таком случае строить семью, потому что ощущение, что ты женишься на двух женщинах.
Ну, процесс ультиматума не работает в этом плане.
Ну да, это
обсуждается, с девушкой, говорится, слушай, я вижу, во-первых, это нужно подтверждение, да, я вижу, что у тебя, ты там общаешься, например, там, 40, не знаю, там, 20 часов в неделю по телефону с мамой, это очень много. Но ты считаешь это хорошо или плохо? Ну, как, да, и потом, вот, да, ну, давай мы будем снижать этот градус, потому что ты же понимаешь, что семейные отношения предполагают вот это и вот это. Тогда нужно...
Это здравый разговор.
Да, мы будем делать вот это и вот это. Мы не будем очень... Мама, это самый ценный человек был в твоей жизни, который дал тебе жизнь. Ты-тын-тын-тын-тын. И поэтому мы будем снимать постепенно вот это вот количество времени, затраченное на разговоры и так далее. Вот понимаете? А когда вы приходите там с мечом, как Александр Невский, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, то я думаю, что ну, вы разрушите все. И бросить эту девушку, потому что ведь процесс изменений — это процесс, и он достаточно длительный.
Так, Марина пишет, мой второй супруг бросил курить после того, как я бросила собственный... После того, как я бросила. То есть собственный пример сработал, хороший способ.
Это хороший способ. Хорошо, что вы запомнили, я хотел тоже про него говорить, потому что собственный пример, ведь мы начинаем... Мы хотим изменить другого человека, поменяйся сам. Это один из тоже действенных способов, потому что... Если ты не идешь на уступки, если ты сам ни в чем не меняешься и просишь другого человека, то ну, это бесполезно, это не работает.
И, наверное, последний комментарий на сегодня. Друзья, спасибо, очень много комментариев. Но вот один важный, нам два раза его уже прислали. Евгений пишет, к сожалению, девушки и мужчины часто понимают одно и то же не так. Даже известная книга об этом есть, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
Венера, да?
Эх, если бы мы понимали друг друга одинаково. Оказывается, с любимым человеком не получится полностью расслабиться. Мы всегда должны сдерживать определенные границы. Что думаете?
Я думаю, что да, мы очень разные, и я думаю, что не случайно мы разные. Если были одинаковые, мы бы тут скучали с друг другом. И поэтому так вот мы созданы, чтобы искать компромиссы, чтобы договариваться, чтобы обходить острые углы, чтобы находить мягкие. Это же жизнь, она должна быть разнообразной. А когда все однообразно, то тогда ну, слишком как-то... Кисленько, пресненько будет. Пресненько будет.
А что насчет границ? Расслабиться не получится? Это действительно так? Мне кажется, нет.
Да нет, почему? Ну почему? Почему не получится? Получится.
Итак, друзья, минута у нас остается. Давайте резюме подведем, Юрий. Итак, можно ли изменить другого человека?
Итак, друзья, можно ли изменить другого человека? Другого человека без его собственного согласия изменить никоим образом нельзя. И поэтому можно человеку помочь измениться и при этом хорошо бы измениться самому для того, чтобы помочь другому измениться. Вот такое мое коротенькое резюме.
Все, спасибо большое всем. Так, еще один момент, у нас есть время. Про дееспособность, вот то, что мы говорили. Елена, по-моему, нас спрашивала, типа, что такое дееспособность. Она дальше пишет. Давайте. Тут тоже все размыто. Есть определение, это даже есть, юридический термин.
Да. По поводу дееспособности зайдите в интернет, и вам все там раскроют.
Вот. Все, теперь прощаемся с вами. Спасибо всем. Услышимся завтра в 14:00. Всем пока и меняйтесь с добром и без насилия.
Все. До свидания.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.